жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Аверин. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Я скажу коротко, Дима из Дедовской евангельской церкви. Дим, познакомились мы с тобой, это что было, конференция, да?
Да.
Христианская.
Христианская, да, конференция была.
Дима в прошлом зависим, так или иначе, наша программа «Выбор» часто или чаще всего связана с людьми, с гостями, которые в прошлом были зависимы, люди, которые с большим трудом делали свой выбор, с большим трудом выбирались с того дна, на которое они опустились. Дима?
Немножко, наверное, хочу рассказать о себе, чтобы просто те, кто слушает, узнали, кто, откуда. Родился я сам в Ростовской области, город Белая Калитва. Там было детство до 5 лет, потом, поскольку отец начал работать в Волгодонске, переехали туда, и уже, наверное, такая вся юность с детством прошла больше там осознанная, прошла все в Волгодонске. Учился, нормальная семья, нормальная, не бедная, не богатая, все в достатке было. Учился хорошо, наверное, по генам так, потому что и мама, и папа хорошо учились.
Я в таком месте просовываю фразу «ничего не предвещало беды».
Ничего, да, ничего, скажем, не предвещало беды, даже больше, наверное, везде, где бы то можно было примером, да, примером какой-то там и от бабушки, и от родителей, и в труде где-то, и в спорте, все везде успевал, там, не то что нахваливаю, действительно так было. Мог заниматься с утра, идти на плавание, в обед в школе, вечером тренировка по шахматам, и все успевал сделать, где-то и погулять, и уроки, все давалось легко, скажем так, если присутствовал на уроке, но сделать надо только письменную было работу, и все. Остальное было достаточно, уже все было в голове. Что-то наизусть, никогда на память не жаловался, все было такое, ну, все шло, скажем так, как по маслу. Вот. Дальнейшие какие-то планы, разумеется, где-то институт, еще что-то, какие-то уже дальше, может быть, где-то в спорте что-то менялось, от плавания там к многоборью переходил и так далее. Вот. Ну, в какой-то момент, по каким причинам, наверное, тяжело уже рассуждать, кто больше виноват, кто прав, я там, может быть, где-то родители или еще что-то. Получилось так, что мама с папой разошлись. Вот, причем уже родилась сестра, младшая сестра, разница почти 12 лет. Вот, и какой-то период разошлись они. И вот с того момента, ну, где-то, наверное, заложена вот эта вся греховная сущность, жизнь, которая есть в каждом человеке, о чем Библия говорит. Это впоследствии я уже узнал, да, тогда не мог я этого понять. Этот переходный возраст, до этого отец, безусловно, был авторитетом, безусловно, и всегда объяснял, что мать была авторитетом, ну и должна быть авторитетом. Единственное, за что, наверное, отец наказывал, всегда все объяснял. Наказывал, это было несколько раз, за то, что я повысил там голос на мать. Уже там, будучи 12-13 лет. Наказал, понимаю сейчас, правильно. И как-то так четко отвел в комнату, положил, ударил несколько раз ремнем. Сказал просто, запомнил сколько раз. Я говорю, нет, там в слезах, во всем. Он говорит, 3, в следующий раз будет 4. Ну, раз, и причем сказал, что вот наказывать буду только, если будешь на мать. Потому что как бы там ни было, что там я с матерью, ты не имеешь права никакого. Она тебя родила, и благодарен до сих пор я ему за это. Ну, дошли, наверное, может, до 7, до 8, мне хватило. Понятливый был, и после этого не было. Но вот после развода, конечно, это переходный период. Начались, конечно, уже после спорта какие-то гулянки, где-то пиво, где-то еще что-то, где-то...
Дима, вот ты сейчас пропустил целую эпоху. Хорошо, что ты скромен. И хорошо, что ты сейчас говоришь, не знаю, кто виноват, родители, которые разошлись, или я. Очень редко бывает, что после развода родителей все хорошо остается у мальчика в жизни. Все в порядке. Редко. Все равно это очень влияет на парня.
Согласен, конечно, повлиял, ну, потому что вышел, наверное, из-под контроля.
Конечно.
Под влияние
такого. Так авторитеты же закончились.
Закончились авторитеты, плюс как бы занятие, тогда повальное было увлечение, наверное, заниматься в залах. Это Шварценеггер, это все остальное, это залы вот эти, пусть без тренеров, но с железом с этим. Соответственно, я там лет в 13, наверное, пошел уже к 15, но не знаю, как здоровье, но силы Бог дал. Точно дал, и как-то в очередной раз, может, отец, когда пришел, тоже выпивший, и что-то у них с матерью получилось, ну, хватило здоровья просто схватить его и так прижать.
То есть уже не он тебя воспитывал?
Да, по-мужски. И в тот момент, может быть, если бы он себя повел по-другому тогда, может быть, если взял так по-мужски и просто врезал, грубо говоря, может быть, я осекся бы. Но на тот момент получилось так, что он уже спрашивал разрешение, можно ли зайти домой, можно ли там с матерью поговорить, ну, а я... Соответственно, возгордился.
Ну, это то, что я сказала об авторитетах.
Да,
закончился его авторитет.
Да, закончился. И, соответственно, я почувствовал себя, я мужчина в доме, я главный здесь, хотя сейчас понимаю, ну, какой-то главный, если ты не зарабатываешь денег, если ты не обеспечиваешь ничего. Ну, на тот момент я себя почувствовал. Ну, и, соответственно, все учителя в школе, все, кто знал меня, все, кто... В следующий момент просто получилось так, что в конце 9 класса, мы тогда перескочили с 7 в 9-й, я просто четвертую четверть не пришел в школу, вообще ни одного. Учителя были в шоке, все были в шоке, но за все заслуги в спорте, в олимпиадах, там просто как бы закрыли глаза, и вместо там 7 четверок в конце года, там, вернее, вместо одной четверки в конце года получилось 7.
Знаешь, что интересно? У подростка редко бывает немножко ошибки. Вот чуть-чуть ошибки, а дальше он уравновесился и выровнялся. Редко бывает. Как ком накатывается, да?
Полностью согласен, так оно и получилось. Просто 10 класс и 11, 85-90% прогулов по всем предметам. Просто учителя просто не знали, разговаривали все, не понимали, что, как, просто не ходил. Там единственное, наверное, там дни физкультуры себе устраивал полностью. Вот. И просто, опять же, конец 11 класса, никто ничего так и не понял. Просто разрешили, опять же, заслуги, просто последние 3 дня, чтобы допустить до экзаменов, сдать зачеты по всем предметам. Молодость, наверное, еще не совсем как бы действие алкоголя, там каких-то наркотиков слабых, которые уже пошли, вовсю пошли. Потому что ну, компании везде, где удобно, когда не учишься, ничем не занимаешься, соответственно, ищешь, чем развлекаться. Не можешь сидеть дома постоянно, ну, проспал с утра там, ну, еще встал. И пошло вот такое вот развлечение, и, соответственно, учеба уже не нужна, другие приоритеты. Рано устроился работать, причем работать, опять же, на винточку, и все это, то есть, так закрутилось. Гуляния, деньги шальные. Гуляние по кабакам вечером, днем работа. Вот уже, наверное, с 11 класса, не закончив еще школу. Вот
и,
такое.
В принципе, все этому сопутствовало накачанный, хорошая фигура, хорошая внешность, быстрый ум.
Да.
То есть авторитетный парень.
Да, такое было все, да.
Как бы со всех сторон все способствовало такой разгульной жизни.
Разгульной. Причем, ну, остановить некому было. Остановить некому. Мать, она просто не могла. Она там работала, плюс младшая сестра, как бы, и, ну, меня уже держать.
Но сейчас ты другими словами сказал, что вот то, что отец пытался словами тебе говорить, не показывая примера, это не работает. Это только нужен был хорошая нормальная семья и пример нормальных родителей.
Да, безусловно, наверное, пример, причем пример живой в каждом дне здесь, и общение, наверное, общение, потому что, ну, каждая ситуация, она требовала общения, а я на тот момент, я ну, руководствовался своим там 15-летним, 16-летним умом, соответственно, без опыта, считаю, что я умнее всех, что только я этот путь прохожу, и только...
Знаешь, я сейчас сижу, слушаю, думаю, и как было спорить с парнем? Да, умнее, ты поставил на своем, ты отца поставил на место, ты понимал, что ты прав. И это сколько-то лет проходит, когда человек себя обнаруживает уже упавшим. Вот 15 ты сказал, да, тебе?
Да.
Ты сам себе хозяин.
15 сам себе хозяин, да. Абсолютно. 15 сам себе хозяин. И ну, дальше, да, сам делаю выбор, сам выбираю, как жить и как надо. Пробовал, конечно, и в университет. Попасть там, еще что-то. Ну, хватило буквально на один триместр. И дальше, ну, убедил себя. Хотя вроде отец и должен был платить. У него были проблемы вроде с деньгами, но он вроде как должен был заплатить за первый. Но я себя убедил, что он и платить дальше не сможет, и еще что. Мне это не нужно было. Ну, я понимаю, просто не нужно было. Я сам умен, я знаю, где заработать денег, я знаю, куда пойти. Меня устраивала та жизнь. Меня абсолютно устраивала та жизнь. Такой жизнью и жил. И... Ну, ничего не меняло, да, познакомился с девушкой, жил вроде как любовь, там она была старше на 3 года, вроде, но ничего не меняло, собственно. Да, любовь, да, ей там оказывали знаки, начали жить вместе сразу, но вот это постоянно прорывалось все равно, этот алкоголь в большей степени, там, в меньшей, может быть, наркотики, хотя тоже присутствовали. Оно постоянно было, это борьба была постоянно, неважно, где ты был. Дома это было, после переезда уже в Москву, чтобы работать здесь, и она уехала, и я как бы следом уехал за ней, начали жить здесь. Ну, это постоянно присутствовало. Ну, как любой человек, который, находясь в зависимости уже, наверное, или уже туда плотно вливаясь, он всегда говорит, я могу в любой момент. Я могу сегодня не пить, я могу сегодня не употреблять, могу день, могу два, могу три, даже неделю, если я сказал, я же, ну, человек своего слова. А так ничего, или могу чуть-чуть там выпить и так далее.
Ну, это классика, ты не открыл ничего нового. Все себя уговаривают, только кто сколько, кто-то год, кто-то 12 лет себя может уговорить. Я могу сам.
Это точно, это безусловно так. Ну, вопрос, мне, наверное, пришлось, ну, около 20. Чтобы понять, около 20 это.
Дима, спасибо, для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дима Аверин. Сколько лет тебе на то время, когда ты царь и Бог сам себе хозяин, никаких авторитетов? Сколько это уже тебе лет тогда было?
Ну, после 15. Ну, 15 уже. 15-16. 15-16, да. 15-16 и дальше. Ну, дальше больше. Дальше, соответственно, больше, чем взрослее я становлюсь, и я понимаю, сложно меня переубедить, что я не прав в чем-то, и как-то я все знаю, я умею, причем делая ошибки, да, грубые ошибки, неважно в чем там, даже в каком-то бизнесе, в деньгах, еще в чем-то, все равно я считаю себя правым абсолютно.
Дима, а знаешь, что я скажу? Хороший характер, хорошая основа заложена была. Вот представь себе в мирное русло такую уверенность, да, и упрямство. Хорошее русло.
Да, если бы она была направлена, действительно, да. Если бы на тот момент, скажем так, мне открылся бы Господь, угу. Может быть. Он, может быть, и хотел открыться.
Много бы достиг с таким характером.
Ну, упорство, да, но не зря написано даже в Библии, да, что сыны века, они как бы мудрее этого, и они более упорные, вот, действительно так, если перекладывать все то, что ты применял во зло, скажем так, и совсем в другое, русло перенаправляется в русло Божие на благо людям, то, соответственно, получается и результат. Соответственно, это напорство, оно просто идет. Причем я вспоминаю, я понимаю, что Господь лет в 17, ну, стучался, и уже так сильно стучался. Было уже на тот момент, какие-то вещи, когда не хватало денег, когда уже этот алкоголь, уже где-то лазил, смотрел золото у матери, еще что-то, где-то сдать, потом выкупить, вложить. И я наткнулся на Евангелие, у нее было. Я понимаю, что она тоже как-то где-то что-то, может, купила, читала так. Иногда даже где-то, может быть, что-то стеснялось, потому что лежала не в основной куча книг, а где-то так, в ящичке. И я, наткнувшись, ну, сразу открываешь, когда Новый Завет, Евангелие от Матфея. Соответственно, родословие Иисуса Христа. Он даже, наверное, не дочитал до конца, подумал, бред полный, и отложил. Ну, вот отложил, как выяснилось в итоге, ну, на долгих, там, почти 16-17 лет отложил, чтобы, ну, Господу надо было вот со мной с упорным работать вот столько. Столько упорным работать, потому что по приезде в Москву и продолжая вот это все, в итоге, соответственно, даже несмотря на то, что родился ребенок, живя вот с этой девушкой, не были официально женаты, но родился ребенок уже почти при расставании, вроде как она посчитала, что он сблизит, ну, опять-то, на 3 года, не больше. И в итоге такая ситуация была. Грехов на тот момент, ну, наверное, если собрать, все, которые только возможно.
И умножались при этом.
Умножались. Один заменялся другим, и если не пил, ну как не пил, кодировался, значит, были наркотики. К наркотикам добавлялась игромания, просто страшная. Опять же, блуд, просто до умопомрачения. Соответственно, все потеряно. Не так быстро Господь пытался образумить, пытался зажать такие рамки, чтобы... Но вот это упорство, вот эта какая-то вера в себя, просто несокрушимая, она, конечно, пробивала. Пробивала, и я, ну, из грязи поднимался назад, и тем более укреплялась вера. Я думал, вот я опять смогу из такой грязи. Кто-то там вот так до сих пор там уже разбомжевался, еще что-то. А я поднимаюсь, и опять авторитет у меня, и опять я там, и опять у меня люди на меня работают. Опять я иду вот это... Долго Господь вот так со мной боролся, но в конечном итоге... Ну, не зря, да, говорят, что вот призывает только он, и только он может довести человека. Призвать и открыться тоже не хотел что-то принимать.
Какие первые продуктивные вот весточки от Бога? Первые продуктивные, где-то ты услышал, кто-то, иногда рассказывают гости, исчез со двора друг, потом вернулся, такой как сумасшедший, ходит и говорит... Бог любит тебя, слышала я здесь в студии. Ну, то есть, какие-то весточки поступать к тебе начали? Когда?
Ну, тут, наверное, ну, настолько просто упрямый был и сам по себе.
То есть, они поступали, но ты не все слушал?
Ну, я не то, что не все, наверное, вообще не слушал. Вот был полностью уверен, что поднимусь, как бы там ни было. То есть, ну, Господь сделал так, что, ну, просто отсек все. Отсек работу, друзей, семью. Последние слова, которые там, опять же, не в трезвом состоянии, которые звонил матери, там не смог поговорить с отцом, сказал просто, если приеду в город, оторву голову ей и ему. То есть, ну, то есть настолько уже ожесточение. И, то есть было потеряно все. Не мог вернуться на старую работу с другим, потому что влез в такие долги с игроманией там просто страшные, что, ну, думал, приеду в Москву, работал в Подмосковье, и я все восстановлю. Все сделаю, опять пробьюсь, поднимусь. Но Бог не дал. Бог не дал. 4 года ходил, шатался, бомжевал по Москве. Никогда бы не подумал, что буду есть с помоек.
Слушай, ну вот по твоему рассказу, еще раз твой рассказ подтверждает, что у Бога ручная работа, каждый человек и пути индивидуальные каждому. Вот к такому упрямому, да, он ничего нельзя было тебе оставить.
Ничего, абсолютно.
Все, что было твое, ты присваивал себе.
Все себе. Все себе понимаю, даже там, где Господь миловал и давал эту милость, все равно присваивал.
То есть пришлось
себе
отбирать все, чтобы ты понял, что ты грешник.
Все, абсолютно все, плюс, ну... И даже доводить до таких моментов, и не один раз, когда и жизнь, саму последнюю, и жизнь, доводя до больницы, лежал в Москве, попадал без документов, без денег, без ничего, просто по чистой случайности на скорой была пропадная язва. Попал часы, буквально часы вот так, потому что ну, настолько как бы сам боль могу уже, сама жизнь приучила, вот такая закаленная, наверное, что терпел до такой степени, что уже все. Там оставались часы, пришел, сделали, спасли. Как сейчас помню момент, был Новый год, перед Новым годом положили 25-го где-то числа. И Новый год, ну, лежал на третий день, наверное, и чувствовал, что все, ну вот до утра не доживу просто. Хотя уже после реанимации просто было такое состояние, что, наверное, человек чувствует где-то, вот когда приходит уже. И в этот момент, ну, знал «Отче наш», когда-то знал, и тут, ну, вспомнил. Вспомнил, просто лежал и просто со слезами молил, чтобы Господь оставил жизнь. Что только не говорил, все, ничего не будет, все, не пить, не еще что-то, все, абсолютно. Господь дал, сделал так, что там вырвал какие-то трубки, которые мешали там дышать, еще что-то. Дожил до утра, утром уже врач, обход там, сделали все, что надо. И все, радуюсь, живу, радуюсь жизни. Новый год, швы не сняты, 5 дней после операции, только вот еду кое-какую там, кашу пить 5 дней не давали, потому что нельзя было, просто там умолял, ходил. Новый год, оделся, собрался. Самое, наверное, тяжело больной, из всего просто отделения, со всего этажа. Сам дошел до магазина, взял себе бутылку водки. Никто не пил в отделении, я сидел один, пил. Пил водку, вливал, и, ну, и было, уже все забыто было, как Господь только что спас. Вот настолько, настолько грех, я сейчас понимаю, настолько он, когда ты подвластен просто дьяволу, когда он тебя держит, как один брат говорит, если ты его, он тебе скажет, пей, и ты пьешь.
Дима, ты удивительно рисуешь грех. Ты вот не смакуешь его, но ты классно рисуешь сейчас грех. Вот именно как он подступает, это не то, что с 4 сторон, а вот просто окружность нарисовать.
Он везде, он действительно так и есть. Он уловит. Ему даже, наверное, и ловить не надо, он знает. Он знает, где тебя взять. Где тебя взять с любой стороны. И поэтому, ну, шансов нету. Человека, который без Бога и неверующий, у него нету шансов в борьбе. Нету, сейчас я это могу, ну, с уверенностью сказать, как бы ты ни хотел сам это бросить, как бы ты ни хотел уйти, он подступится ни с одного, с другой стороны. Не этот грех, даст тебе другой, даст тебе третий. И... Вот так это продолжалось. Были и другие моменты, когда тоже уже... И сидя в какой-то момент, и все равно вот такая упертость, я как бы понимал и думал, что, ну, зачем вообще все это, для чего и как, ну, не нужен никому. Доходит до такого состояния все-таки, и Бог меня довел, что в один момент, сидя где-то в подворотне, там что-то пил, не знаю, какой-то там бормотух, и я думал, вот не нужен никому, сижу, никому не нужен. Абсолютно никому не нужны, никто с старой семьей уже ничего не будет, новая кому такая грязь нужна там, работы меня не возьмут, документов нет, ничего нет. Но все это было, думал, что ну просто если меня помыть, очистить, дать, и я все, я хороший, такое все будет. Удивительно, но я понимаю, что Бог тогда работал, ему надо было до конца показать, что вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что Бога в сердце нет. Он мне дал буквально через неделю, он мне дал работу, дал жить в ресторане, дал зарабатывать, питаться, так питаются в ресторане, нас кормили там. Все делал, еще через неделю он меня знакомит с девушкой, которой и при хорошей жизни...
То есть никакой едой, никакой девушкой вот эту пустоту невозможно заполнить.
Невозможно было не то, что заполнить, это все дав, и через месяц я опять сидел в этой подворотне, потому что на самом деле мне это ничего не нужно было. Ничего не нужно. Я все это опять просто раскидал. И вот тут я просто понял, опять было время уже через 4 года перед следующим Новым годом, и у меня стоял выбор, можно было пить этот Новый год, знал, где выпить, где настрелять денег, где что, ну что дальше. И вы же выжили вообще после этих праздников. И вот тут, когда человек действительно, наверное, готов и хочет, но не надо ему не говорить, куда идти, он сам все находит. И я нашел, куда идти, я пошел в центр, пошел в один сначала центр, это были одни центра, я начал читать там Библию, я пришел. Единственное, что в этих центрах со временем я понял, что у них, ну, чуть-чуть расходилось слово с делом, Божье слово и с делом.
Ты смог это разделить?
Да.
Вот, людей и Бога?
Да.
Сразу смог?
Не сразу. Не сразу смог разделить, но в итоге, многого, может быть, не понимая, я понимал одно, что здесь что-то не так. Что-то не так делают люди, потому что это не вяжется со словом.
Но Бог не умер при этом для тебя?
Нет, абсолютно нет. И я ушел, и дальше начал искать. Опять же, опять в грех, там за 2 месяца я себя довел до такого состояния, с которого, наверное, за 2 года не доводил. Но тяга уже вот эта, которая вложена, наверное, была, она осталась. Я искал дальше. Искал, кто ищет, но Бог выводит. Привел меня на Курский вокзал, и там я покаялся. Вот там был тот момент, я просто рухнул, и мне было все равно, хотя вокруг меня...
Еще раз скажи, где покаялся?
На Курском вокзале, там проводили служение в свое время, там, где помывочный пункт есть такой. И там брат, который сейчас брат с моей церкви, Александр Холминов, он там проповедовал с другими. И вот я там упал, и мне не было важно, хотя вокруг меня были на тот момент у меня деньги, те люди привели там им бутербродики или что-то поесть. Мне это не надо было, у меня тогда были деньги, но просто Господь вот так привел. И мне все равно было, что я авторитет там перед ними, я там упал на колени, там покаялся, там... И тут же я просто вцепился, я в Сашу вцепился, он мне рассказал о центре, и я, ну, просто настолько загорелся. Это была пятница, и уже воскресенье я был на служении, я сидел... На Курском вокзале в субботу, я помню, там засыпал просто, чтобы пересидеть, чтобы прийти туда. Удивительным образом Господь, как-то само того не замечая, мне не надо было, я перешел с пива на кефир, на минералку, и мне не так уже тянуло сигарет, я просто не покупал даже, вот, которые были, как-то вот потихоньку их тянул, там полпачки, наверное, оставалось. И у меня был, я как сейчас помню, такой страх был в субботу вечером, проснувшись, я думал, что я проспал. Что я не попал на служение. Когда я спросил, что это была суббота, я просто не засыпал, и я в воскресенье был. Мне было плохо, но я пришел в воскресенье на служение туда.
Дима, еще одна песня для всех нас, и ты закончишь свою непростую, но очень интересную историю.
Измученный грехом иду к тебе, уставший от себя, молюсь тебе. Услышь мой голос, откройся мне. Пошли мне милость, я устал ходить во тьме. Сердце чистое сотвори во мне. О Боже, Дух правый обнови внутри. Сердце чистое сотвори во мне. О Боже, Дух правый обнови внутри. Окропи меня, Господь, водою чистой окропи. Ты видел, что я погибаю, и принял смерть. Ты возлюбил меня и пошел на крест. Возьми мою жизнь теперь, омой в воде. Пошли свою милость, я не хочу ходить во тьме. Сердце чистое сотвори во мне. О Боже, Дух правый обнови внутри. Сердце чистое сотвори во мне. О Боже. окропи,
программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Дмитрий. Ты покаялся на Курском вокзале во время евангелизации. И не нужно тебе было читать родословную из Матфея, да, из Евангелия Матфея, кто кого родил. Не нужно было притыкаться о людей, которые так или иначе ведут эту реабилитацию. Да, часто ошибаются парни, которые ведут реабилитацию. Часто непрофессионально они это делают. Неважно. Ты покаялся среди множества бомжей, вот эту еду, которую принесли для них.
Да-да, так и было все.
Потрясающе.
Так все покаялся. Но единственное, что, наверное, уже на тот момент, месяца 4, я читал Библию. Я читал и, безусловно, твердо верю, что Слово Божие оно делало.
То есть ты искал того Бога, который сущий. Вот не того, которого немножко, может, извратили парни, которые не профессионалы, да?
Да-да-да-да-да.
Ты искал сущего.
Именно тот, да, тот, который писал это слово. Тот, который писал, который производит вот это действие этого покаяния, потому что, ну, ничто, ни другое просто не могло ни сокрушить меня, ни сломить, ни какие-то жизненные обстоятельства. Ну, вот Бог, который уже в сердце. И я в воскресенье... И то есть вот о чем мы говорили, то, что если бы направить все мое вот это стремление, направить в другую, и вот, наверное, с этого момента Бог просто перенаправил, как
просто
говорят...
Просто оглобли, да, взял и развернул.
Да, просто как говорят, что покаяние, да, что это вот переворот просто сознания абсолютно. Вот, наверное, в тот момент просто я сам еще не осознавая того, но переворот был. Настолько был переворот, что я пришел, и вот все мое направление туда, воскресенье, служение, была очередь в реп-центр. Я, ну, просто настолько был, я в понедельник уже поехал в реп-центр, хотя мне сказали прийти в четверг, там еще пока очередь.
И никто не уговаривал, никто не угрожал.
Нет, я уговаривал, чтобы меня взяли. Просто взяли, причем рассказали, там брат приехал как раз только в Волочке не так давно, месяца 2-3, центр, это Вышневолоцкий район, деревня Никулина, дом Пирка, вот.
Дима, подожди, сейчас расскажешь о доме Пирка, о реп-центре. Почему нельзя было остаться без реп-центра? В принципе, я хочу это услышать. Ты узнал Бога сущего. Ты мог бы просто ходить в церковь. Почему ты принял решение, что тебе еще какая-то резервация такая нужна?
Ну, на тот момент, ну, во-первых, негде и жить. Это раз было. Живя здесь, я, конечно, мог ходить в церковь где-то еще. Но я понимал, что то окружение, которое рядом, ну, оно будет вытягивать.
То есть так или иначе ты за себя опасался?
Опасался, безусловно, опасался, потому что, ну, не был... Понимал, что только где-то в начале пути, что я многого не понимаю. Просто есть направление, которое Бог дал и показал, куда идти. И я попал туда, и я много видел уже когда остался, пройдя весь центр, остался служить. Был когда служителем уже на адаптации в Румянцево. И когда сам проходил реабилитацию, я видел столько раз, как уходили ребята или собирались уходить. Вот как я с первого дня начал, у меня даже на час не было никогда, как бы тяжело там или трудно не было, желания уйти. Просто не было. Вот настолько. Какие бы трудности ни было, еще других старался всегда поддержать и уговорить. Я, вот как говорят, действительно пошел, да.
Знаешь, это опять от того, с чего ты начал. Это опять от характера. Это опять от вот этой настойчивости. Насколько ты был настойчив во грехе, настолько же ты оказался настойчивым. То есть хребет был?
Да, хребет действительно был, который вот просто Господь его, как и хотел, наверное, изначально направить туда, но вот просто смирив вот эту всю, убрав в гордость, что не я, а что только он, показав. И вот с того момента, как с Богом не жалею, уже не прошло и года, я крестился в этой церкви в воскресенье. Я крестился...
В Дедовске?
В Дедовске. Служил в реабилитационном, не в центре, я на адаптации был. Там, и там как бы, и до сих пор добрые свидетельства, все отношу к Богу, потому что и там, несмотря на то, что служитель, всегда старался показать просто, не просто там сказать, а своим примером. И в работе где-то, и в слове, и еще что-то. Раньше, если кто-то сказал, что я буду проповедовать, да никогда бы не поверил. Тут же Господь вложил и это.
И вот предусматривая это, слушая тебя изначально, я понимаю, что я хочу сейчас спросить у тебя. Кто Бог? Что Бог? Для чего Он призывает? У нас осталось еще несколько минут, минут пять, наверное, в программе. Зачем Он призывает? Может быть, для того, чтобы прийти в церковь вовремя, сесть на скамейку, или не сесть, а встать, или зажечь свечу вовремя. Для чего Бог вообще призывает людей? Ну, в частности, на своем примере.
Бог в первую очередь, да, достигнув до меня так тяжело и долго, я думаю, в первую очередь Он призывает, чтобы, вот показав мне эту жизнь и дав ее новую, чтобы не останавливаться просто на своей жизни, а чтобы и другим показать, что есть другая, совершенно другая жизнь. И она не просто понаслышке, она не просто, она вот есть, я прожил и ту, и эту жизнь я не поменяю просто ни на что. И вот именно вот это, благовестие это называется, рассказать, не просто словами, но и жизнью своей, рассказать другим, другим и помочь, потому что сам понимаю, как тяжело самому было вырваться оттуда, показать, я понимаю, что тот человек, который постоянно в церкви, и он мне рассказывает о этом, он, можно сказать, всегда знал Бога, ему с детства говорили, и мне услышать того, кто не был в церкви, и кто прошел такую жизнь, как я, и поэтому мне хочется сказать тем, может, кто сейчас в зависимости, в любой, тем каких-то сложных обстоятельствах. Мне тяжело поверить, что есть другая жизнь, абсолютно другая. Жизнь другая есть, с Богом. Он просто устроит дальше, надо просто поверить и сделать вот этот шаг первый, действительно сказать «да». Да, я согласен.
Расскажи нам, какие методы есть у верующих, в частности, в формате евангельской церкви, какие способы сказать вообще есть? Давай даже оговорим то, что ты сейчас здесь сидишь на радио и уже говоришь.
Уже.
Какие еще способы есть? Куда идти?
Из нашей церкви постоянно ходили, ходим по улицам, рассказываем, благовествуем. В церковь прийти любой человек может. Сейчас Пасха будет благоприятная. Такое время вот это, когда народ более раскрепощен, он более добр, может быть. Ходим так же, раздаем, приглашаем. Тяжелое время, не каждый идет. Не каждый идет. Богатые не идут, потому что вроде все хорошо. Бедные не идут, потому что вроде как выхода не видят. Но выход есть там, стараемся рассказать. Стараюсь рассказать, понимаю сейчас, раньше, когда рассказывал на улице, старался рассказать, вот я был такой, теперь вот так. И сейчас понимаю как-то больше о себе. Сейчас стараюсь рассказать, что кто это сделал, и что только он это сделает, больше никто. Есть знакомые и среди родных, там какие-то, кто тоже в зависимости. Их стараюсь привести, понимаю, что очень тяжело. Опять же, своим примером, и я понимаю, что глядя на меня, многие понимают, что если у меня будет отступление, и они, может быть, они на грани, чтобы прийти в церковь, и они могут разочароваться. Понимаю, что большая ответственность. Большая ответственность, и Бог, призывая, вот эту ответственность, наверное, и вкладывает на каждого. Вкладывает, чтобы другой, следуя за тобой, не разочаровался в Боге. И я благодарен, что и я не разочаровался, хотя было в жизни все, многое, чего, не думал, что будет. Было и отлучение от церкви. Отлучение было от церкви.
Были ошибки.
Были ошибки. Было непослушание, опять же, из-за этого характера вот пробивного. И думал, что уже все хорошо. Буквально вчера в воскресенье брат один проповедовал хорошую вещь на место в Писании, где говорил, когда Господь зашел, в храм. Это уже вход в Иерусалим был, вот как вербное воскресенье, мы которое отмечали, это вход в Иерусалим Господа. И он зашел в храм, начал выкидывать миновщиков, столы, начал выгонять животных. И брат говорил, и вот так он говорил за себя и в мою душу вошел, когда он начал выкидывать эти лавки ненужные. И я сейчас на себя это беру, и я понимаю, что я-то чуть помудрее был. Я взял лавочки, расставил аккуратненько, по сторонам что-то выкинул, и у меня все хорошо, Господи. Но в итоге опять Господь сделал так. Он мягко, но он отлучил меня от церкви. Отлучил за один грех, но в итоге я увидел кучу другого, что во мне. Увидел все эти лавочки, просто он отодвинул все эти занавески. Сказал, вот это надо выкидывать.
Дима, то есть праведник ошибается?
Ошибается.
Знаешь, вчера на собрании пастор сказал, две женщины покаялись. И он, помимо поздравлений, которые он принес им, он сказал, а теперь, если будет трудно, если ты ошибешься, ты уже знаешь, куда идти.
Аминь. Так. Вот только аминь хочется сказать, потому что действительно, если бы не знал, куда идти, то тяжело было. После отлучения, наверное, каждый день практически молился. Не думал ли о том, что упаду? Думал. Я думаю, многие другие ждали, что вот сейчас в грязи приползу, просто видел это. И не приползал, понимаю, что практически, да не практически, каждый день, и днем, и вечером, и ночью, стоял и просил одного, Господи, не дай разочароваться в Тебе. Люди – это люди, и я человек, и они, но не дай разочароваться в Тебе. Дай вот эту веру, которую Ты дал, просто укрепить. А дальше, дальше верю, что проведешь. Дальше верю, что проведешь. И был тяжелый момент, полтора года супружеской жизни, вот, но все было. Все было, так скажем. Но вот туда-назад я не полез. Туда-назад не полез.
То есть, как во грехе ты испытал все, все испытал, так и в вере тебе пришлось многие вещи испытать.
Многие.
То есть, Бог тебе доверял это все.
Доверял.
Но Бог сердцеведец, он знал, что справишься.
Знал, хотя на тот момент я сам не знал, что справлюсь или нет. И долго к восстановлению в церкви шел. Почти год с лишним, чуть ли не полтора года. Но Господь именно в тот момент привел, когда я готов был. Когда я готов был простить какие-то обиды, на кого держал, на церковь еще. Пока я вышел действительно перед церковью, настолько с раскрытой душой и внутри без грязи вот этой всей, понимая, что все мы люди, и что это не просто люди, это братья и сестры, у которых тоже есть какие-то проблемы, у которых тоже есть какие-то вспыльчивые моменты, как у меня. И все. И церковь действительно простила. Действительно увидела это, простила. Вот. Единственное, что понимать в любой ситуации, о чем мы уже говорили, что Бог – это тот единственный, потому что и в этот момент Господь сделал так, как и делал раньше. Он показал, что никто из людей не поможет и не сделает того, что сделает Бог. Он сделал так, что действительно у меня не было контактов.
И никто из людей не застрахован от ошибки.
Никто не застрахован от ошибки, абсолютно. Так и написано. Нет ни одного праведника, который, делая бы добрые дела, не согрешал. Написано, 7 раз упадет праведник.
И вот поднимется. Сейчас, если бы я тебя спросила, может, минута осталась до конца нашей программы, что бы ты хотел сказать людям, которые еще не сделали свой выбор, которые говорят каждый день «я сам».
Я много раз это говорил. Я сам. В многих, даже будучи верующим в какие-то моменты, я говорил, что я сам. И Бог еще раз показал, что сам я, ничто. Абсолютно ничто. С Богом я все. С Богом я все. Я могу такие вещи, которые я не подозревал, что могу. Бог дает все. Силы, начиная от физических, заканчивая духовными, и все, что есть, это в Боге. Бог дает желание. Желание просто жить, желание служить, желание делать что-то другого. Просто один пример, если попытаюсь привести. Буквально вчера еду на работу. Сейчас такая сложная ситуация с деньгами, хотя Бог всегда дает насущный хлеб, и не нуждаюсь. Просто жизненная ситуация такая. Вчера есть работа. Поехал, приехал, отработал. Это мой труд, мои затраты на какие-то средства. Назад еду, приеду, и я понимаю, что те небольшие деньги, 2500, но я их потерял куда-то. Вот так засунул, что куда-то потерял, что съездил просто так. И сначала вроде как такая жалость, как у того Ионы, наверное. Когда он не 120 тысяч покаявшихся душ, а вот то растение ему было жалко. И тут же, вспомнив эту притчу, понимаю, Господи, и эту работу Ты даешь. И все остальное Ты дал. И Ты мне неделю назад дал примирение с Тобой и с церкви. Но не лучше ли это вот этих 2500 всего лишь навсего? И прям со слезами стал спасибо, сказал Господу вот за все это. И понимаю, что Просто не сидит эти, не 2500, просто такое освобождение. Ничего нет, лучше быть с Богом.
То есть любящим Господа все содействует
все ко
благу.
Все ко благу. И я вспоминаю это всегда, когда пытаюсь, всегда, наверное, с начала покаяния, когда у меня пытается непонятный мне момент жизни, я пытаюсь спросить, Господи, почему? Я всегда вспоминаю эту фразу. Любящим Господа, признанным по его изволению, все содействует ко
и
благу.
И на этой фразе мы закончим сегодняшнюю нашу программу. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо за время. Всегда уточняю, за что спасибо. За время, которое ты уделил всем нам и через эфир тем, которые еще не сделали свой выбор и не знают Господа.
Хочу пожелать, делайте выбор, пока есть время.
А я напомню всем, кто нас слушал, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Дмитрий Аверин. Запишите наш адрес. Россия, индекс 125-047. Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать наши предыдущие программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Стоптана, стали дымкой мечты, я на дне пустоты. Может быть, слышишь ты, Боже, где взять крылья, чтобы вольной птицей взлететь над землею. Небеса от страданий, все кричит немая душа. Может, слышишь ты меня? От глухой тоски рвется на куски мое сердце, крича, больше не в силах молчать, мне надоест.